Братья, я прочту текст Писания, который напрямую направлен к служителям церкви. В Библии таких текстов немного. Обычно тексты Писания направлены ко всем людям, в Новом Завете к верующим, часто, особенно в посланиях. Вот некоторые тексты только к служителям. Вот такой текст я сейчас прочту. Некоторые выводы сделаю, а потом уже я перейду к отчету. Кстати, братья, хочу вот какую мысль сказать. Вы будьте в плане отчета внимательны. Если вы почувствуете, что я что-то недосказал, а нужно было сказать, вы будьте готовы, я после доклада дам возможность в устной форме задать мне вопросы. Готов выслушать ваши вопросы и ответить сразу же отсюда. Но если что-то будет трудно, возможно, я возьму время подумать и потом отвечу. Но это я к тому, что при внимательном слушании доклада вопросы, скорее всего, у вас могут появиться. Друзья, и теперь «Деяния апостолов», я читаю текст Писания, 20 глава, стих 28. То есть апостол Павел имеет встречу с пресвитерами, только с пресвитерами. И здесь много мыслей сказано в этой главе, это которая ситуация на острове Милет была. Но я только один стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Братья, ну на что хочу обратить внимание? Это то, что нас на служение поставил Бог. Написано, Дух Святой поставил вас. И здесь нет такой мысли, что возможно Дух Святой или некоторых из вас Дух Святой. Написано, Дух Святой поставил вас. Братья, вообще меня это ободряет. Хотя я бы сказал, что, наверное, у меня были в жизни такие моменты, когда я задавался вопросом, меня Дух Святой поставил, или, может быть, я кому-то понравился, и кто-то поставил, или как я в совете церкви оказался и так дальше. Писание здесь ободряет и меня, и вас. Дух Святой поставил вас на служение, Он нас поставил. Это в значительной степени повышает нашу ответственность. Сознание, что Бог нас поставил, и мы должны, мы обязаны делать Его дело. И это очень важный аспект. Мне от этого на душе легче, что не случайно то, что я пресвитер церкви, и ты тоже. И то, что мы служители совета церквей, кто-то в совете объединения, кто-то руководит областным советом. Безусловно, здесь и диаконы у нас есть. Братья, эта мысль очень важна и серьезна, чтобы мы знали, что мы делаем Его дело. Эта мысль подтверждается и другими текстами Писания. Написано, «Ибо Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Друзья, да, кого-то поставлял апостол Павел, рукополагал. Титу Павел написал, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказ». Тит кого-то поставит. Друзья, ну а в целом всем руководит Бог, и написано, Он поставил Павла, Он поставил Тимофея, Тита и тех, кого они рукополагали. И поэтому, друзья, мы должны, вдохновляясь Духом Святым, сознавая, что мы делаем Его дело, делать это дело хорошо. Друзья, следующая мысль, которую хочу отметить, здесь Писание говорит, что мы призваны работать в церкви, и церковь, написано, Он приобрел ее кровью Своей. Здесь в этом же тексте написано, церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Вы знаете, друзья, у меня есть такая слабость. Я иногда говорю, а вот в моей церкви, однажды я был на Украине, на Западной Украине, и там много братьев-пресвитеров было собрано. И я рассказывал о братстве, о церкви. И вот, ну, а там была группа пресвитеров регистрированных. И вот ко мне один пресвитер подходит и говорит: «Николай Степанович, я хочу с вами поговорить». «Ну, давай поговорим». Он говорит в беседе: «Ну вот вы несколько раз повторяли: наше братство, вот наша церковь. Так скажите, все-таки братство – это ваше или Христово братство?» Друзья, в общем-то, я не оговариваюсь, что если я скажу «церковь наша» или «братство наше», мне даже нравится, что «братство наше». Но в абсолютном понимании, братья, церковь – это церковь Христа, это церковь живого Бога, это братство Бога. Вот. И Писание здесь однозначно говорит: «церковь Господа и Бога», указывает на принадлежность церкви и указывает на ту цену, которую он заплатил, которую он приобрел себе кровью своей. И потому работать в церкви надо аккуратно, добросовестно, честно и осторожно, потому что это церковь Господа и Бога, и цена уплачена очень большая, которую он приобрел себе кровью своей. Друзья, и еще некоторые мысли по этому тексту. Написано, что мы об этой церкви должны заботиться, мы должны ее хранить. Посмотрите, братья, как написано: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Ну что такое блюститель? Друзья, вообще это слово имеет довольно широкий диапазон толкования, но главная мысль – блюсти – это значит хранить. И таким образом Дух Святой поставил меня хранить церковь, блюсти церковь, хранить церковь Господа и Бога. Это очень дорогой предмет, это люди живые, за которых Христос уплатил цену, и моя задача ее хранить. Я являюсь пресвитером церкви, у нас 270 членов. Вот. Я стал пресвитером этой церкви, когда нас было всего 40 человек. Вот, ну, сознание, что я должен хранить, это сознание у меня было от начала, братья. Я очень сильно переживал, если кто-то потерял, я очень сильно переживал. У меня даже, знаете, как в памяти всегда слова Иисуса Христа, когда он молился: «Отче, тех, которых ты дал мне, я сохранил». У меня 10 детей, мне Бог подарил 10 детей, моя задача их сохранить. Церковь Господь верил мне и тебе, и наша задача – эту церковь хранить. Потому что наша жизнь закончится, и когда, размышляя, представ пред Богом за наших детей или за церковь, да, у кого-то церковь 12 человек всего или 25, у кого-то 560 членов церкви, но их нам верил Бог, и наша задача – их сохранить. «Отче, тех, которых ты дал мне, я сохранил». Друзья, и здесь же указана мысль, что наша задача не только хранить, но что еще делать? Написано: «блюстителями пасти церковь Господа и Бога». Наша задача – пасти Божье стадо. Апостол Петр написал: «пасите Божье стадо, какое у вас». Братья, и так вот год за годом летят, вот, и наша задача – пасти. Пасти – это значит и питать, и здоровый организм там, где хорошо кормят. Ну, так примерно. Если я буду нормально питаться, то мое тело будет здоровое. Если церковь питается нормально, это будет здоровая церковь, это не будет церковь больная. Поэтому наша задача не только хранить стадо Божие, наша задача – пасти церковь Господа и Бога. Друзья, и мысль вот какая. Мы перед Богом будем давать отчет за нашу работу, которую мы сделали. Будем давать отчет. И чтобы наша работа была верная, знаете, друзья, полезно, чтобы нам иногда проводить анализ. Написано: «внимайте себе и всему стаду». Это начало этого текста. То есть, ну что такое «внимайте себе и всему стаду»? Это значит, я должен прислушиваться к тому, что у меня здесь. Я должен внимательно исследовать свою жизнь, написано, испытывайте самих себя, самих из себя исследуйте. Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Друзья, к сожалению, бывает такое, когда христианин не то, чем должен быть. И для того, чтобы мы были тем, кем должны быть, наша задача – внимать себе, испытывать себя, проверять себя и внимать всему стаду. Внимать всему стаду. То есть прислушиваться к тому, что о нас или что нам говорит стадо. Вы знаете, друзья, я вот, возможно, не все вы это знаете, скажу так. К съезду осуществляется определенная подготовка. Подготовку к съезду мы начали примерно год назад. Ну, где-то рассуждали о поездке, как наш съезд пройдет. Вот, ну и по опыту прошлых съездов, и мы рассуждали, какие-то элементы будут ли необычные и так дальше. Но не ради необычности, конечно. Подготовка включает в себя и подготовку служителей Совета Церквей. Ну, то есть, чтобы попасть на съезд в качестве члена Совета Церквей и остаться дальше членом Совета Церквей или сотрудником, нам надо было предстать пред поместной церковью. И я стоял перед церковью, и мне задавали вопросы, а потом я спускался вниз, и обо мне рассуждали, и мне говорили: «Николай, вот это, вот это, вот это». А потом на Кавказском совещании Совета Церквей мне служители, мне говорят: «Николай, вот это, вот это, вот это, вот это». А потом мне здесь что-то скажут. Но вы знаете, друзья, Писание говорит, внимайте не только себе, но всему стаду. Что вам скажет стадо? И если Божий служитель, он себя испытывает и исследует, и он прислушивается, что ему люди говорят, что ему жена подскажет, и что ему подскажут члены церкви, и что ему скажут на съезде, тогда мы растем. И наше служение будет лучше и лучше, и наша жизнь будет более плодоносна. Братья, ну вот так я думаю. И заключительная мысль к этому тексту Писания, что мы будем давать отчет. Жизнь закончится и твоя, и моя. И вы знаете, друзья, что я скажу? Что чаще жизнь заканчивается неожиданно. Реже это явление ожидаемо. Ну, в каком смысле? Вот, ну, человек состарился, заболел, и уже все знают, что он вот-вот умрет, и он знает, он все живет и живет, и он все готовится и готовится. Довольно часто жизнь заканчивается неожиданно, и мы предстанем перед Богом и будем давать отчет. А вот этот съезд, братья, здесь мы отчитываемся как бы промежуточный. Здесь как бы мы немножко опыта набираемся и анализируем нашу жизнь и служение, и жизнь братства, чтобы на отчете перед тем, кто нас поставил на труд, чтобы нам не оказаться постыженными. Ну вот это все, что я хотел сказать в плане этого отрывка. Братья, что я имею в виду по своему отчету? Ну, я сразу скажу, какие положения. Вот, во-первых, я дам обзорную информацию о жизни братства, включая и статистику, как мы прожили эти 4 года. Я буду давать информацию о 4-летнем периоде после прошлого съезда. Конечно, постараюсь вспомнить, что мы планировали вот на прошлом съезде, что мы достигли и так дальше. Хотя в некоторых вопросах я посчитал полезным охватить более длинный период, чтобы видеть динамику жизни братства, развития братства. Я охватил интервал в 16 лет за 4 съезда. В общем-то, я взял с 2000 года, потому что, братья, 4 года не всегда показывает ярко, как мы живем и куда у нас клонится то или другое дело. Ну, вот так примерно. Ну, это, наверное, я решил так для объективности. Если какие-то трудности будут, у меня здесь даже есть таблица, я смогу дать ответ. Наверное, так. Я расскажу вам о положении внутри Совета Церквей, вот, о структуре братства, о наших отношениях внутри Совета. Я имею в виду Совета Церквей. Вот коллектив, который здесь вот на подиуме сидит. Вот, хотя и внутри всего братства дам информацию. Я расскажу о наших контактах. Вот мы молимся по пятницам о содействующих служению братства. Расскажу о наших контактах, с кем мы сотрудничаем, кто нам помогает в работе. Кстати, некоторые из них здесь присутствуют, они что-то и сами о себе скажут или какие-то пожелания нам с вами дадут. Вот расскажу о трудностях, с которыми мы встречались за эти 4 года и с которыми встречаемся сейчас. Позиции и принципы нашего служения, то есть на каких принципах мы стояли и на каких принципах мы стоим. Меняется ли что-нибудь в наших взглядах, в наших понятиях, вот, ну вот так. Вот. Ну и еще какие у нас планы и перспективы. Говоря о планах и перспективах, не хочу быть формальным. Я на прошлом съезде тоже говорил о наших планах и перспективах. Я, вы знаете, Бог так помог, я не очень аккуратный, не храню свои доклады и так дальше. Мне помогли найти прошлый доклад, чтобы я мог посмотреть, какие были планы и перспективы. Хотя некоторые планы, они у меня были зафиксированы, я старался целенаправленно к осуществлению этих планов стремиться. Вот, ну и я посмотрел, вот, что у нас получилось, а что у нас не получилось. Вот, ну и расскажу и о личном служении, вот, чем я занимался, вот, как я живу. И... Ну а потом в конце я помолюсь, а уже после моей молитвы я позволю вам задать вопросы, те или другие вопросы ко мне. Вот, итак, обзор жизни братства. Хочу начать со статистики. Друзья, церквей и групп в братстве 2723. Сделаю пояснение, потому что я хочу, чтобы вы понимали, что такое церквей и групп. Церковь у нас есть такое согласие, это считается больше 10 членов. Если 10 и меньше, это группа. Даже если в группе есть пресвитер или диакон, то мы все равно согласились считать группой. Итак, братья, церковь и группа. Группа, мы согласились, это 10 и меньше членов. Церковь – это больше 10 членов. Хотя, когда мы рассуждали в Совете Церкви, было предложение группу считать, если нет пресвитера, а церковь, если есть пресвитер. Но у нас на Кавказе, например, были церкви больше 100 членов, а пресвитера своего не было. Ну вот так, это минусы очень длинные, но, к сожалению, так было. И поэтому церквей и групп 2723. Ну, для подробности, церквей 1321 и групп 1368. В общем, братья, пополам, в общем, пополам. Новых групп, братья, 135. Что это за цифра? 135 новых групп. Это ежегодно мы ведем статистику, сколько появилось новых групп. Мы иногда переселяем миссионерские семьи, стараемся осватывать новые религионы в деле благовестия, и появляется новая группа. Уверовали 5 человек, потом 7-9, приняли крещение. Это считается, появилась новая группа. 135 – это за 4 года. За 4 года у нас появилось 135 новых групп. Ну, много или мало, я вам об этом скажу потом. Членов церкви в братстве – 73 519. Братья, информация, вся информация статистическая, которую я даю, это на 1 января текущего года, то есть примерно год назад. Мы не собираем никогда информацию на съезд. Это тяжело. Мы всегда информацию собираем, статистическую, на 1 января. Поэтому, безусловно, цифры сейчас уже поменялись, потому что почти год прошел, но это 1 января. Ну, в общем-то, все у нас справедливо, потому что на прошлом съезде я тоже давал информацию на 1 января 2013 года, хотя съезд был у нас, как всегда, в октябре. Значит, 73 519. На 1 января 2013 года у нас было 70 535. То есть у нас добавилось 2984 члена. Для легкого запоминания 3000 членов за это время стало больше, за 4 года. Но в среднем в год нас становилось на 750 человек больше. Ну, вы знаете, друзья, я обычно давал информацию, что наше братство растет в среднем на 500 членов. И как бы цифра 750, ну, как бы она нас вдохновляет. Эта цифра не показывает результат нашего служения. Почему? Потому что в 16 году мы приняли в братство объединение, германское объединение, у них на сегодняшний день 1800 членов. И поэтому это не определяет... Ну, качество нашей работы 750. В среднем у нас добавляется в год на 500 членов. приняли крещение 9113 человек. На прошлом съезде я давал информацию, приняли крещение 9367. Крестим в год мы в среднем 2300 человек. Крестим в год 2300 человек. Ну, сразу, немножко забегая наперед, скажу, что, в общем-то, динамика крещений у нас, она идет по чуть-чуть вниз. Потому что я помню какую-то информацию, я здесь же на съезде давал, наверное, это было, ну, уже больше 10 лет, я давал информацию, что мы в среднем в год крестим 3000. Потом я давал 2,5, у нас 2300 за эти 4 года в год. Домов молитвы в братстве 1410. На прошлом съезде было 1314. То есть построено за 4 года 96 домов молитвы. В настоящий момент у нас по братству строится 162 дома молитвы. То есть, в общем-то, дома молитвы прибавляются. У нас, ну, как бы успешно. Наверное, у нас почти все церкви имеют свои дома молитвы. Не все, но почти все. Служителей в братстве 2636. На прошлом съезде я давал информацию, было 2279. Рукоположили за межсъездовский период 451 брата. Ну, как бы у нас служителей заметно лучше, в каждый годом у нас служителей заметно лучше становится, больше служителей. Молодежи 17514 молодежи. На прошлом съезде было 14 886. Молодежи стало больше на 2628. Иногда мы статистику молодежи проводим, только членов церкви считаем, иногда считаем и не членов церкви. Но тем не менее, это христиане, которые посещают собрания, и даже если не приняли крещение. Здесь мы не считаем людей, которые, они то ли в церкви, то ли не в церкви, обычно не считаем. Вот. То есть молодежь у нас, ну так, слава Богу, становится больше и больше. Детей в братстве 53 832, 47 090 было на прошлом съезде. На 6742 ребенка у нас стало больше. Ну, вот так примерно. Здесь уже у нас графики показывают. Я буду следить, что здесь. Да, вот церквей и групп. Братья, обратите внимание на красную линию, вот этот график. То есть церквей и групп становится меньше. А теперь посмотрите на меня. Братья, когда я готовил доклад, я подумал, что это просто ошибка в статистике. Как может становиться меньше церквей и групп? Кажется, из братства у нас это редчайшее явление, чтобы какая-нибудь церковь покинула братство. И поэтому я посмотрел, и я даже так, я уверен был, что это погрешность в статистике. Я взял информацию с 2000 года и до сегодняшнего дня, и посмотрите, какая картина, что церквей и групп у нас по чуть-чуть становится меньше. Но вот этот зигзаг, который, видите зигзаг, братья, это тот момент, когда вот в связи с Петром Даниловичем у нас часть церквей отошли, вот зигзаг вниз. Но тем не менее, постепенно у нас меньше, меньше, потом немножко бугорок, видите, да, и все-таки меньше. О чем это говорит, братья? Это говорит о том, что группы, некоторые группы, которые у нас появляются, они могут прекратить существование. Ну, например, уверовали, неквалифицированная душепопечительская работа, и группа перестала существовать. Но не всегда так. Но это я, братья, сейчас я предполагаю, потому что объяснить это явление даже для меня трудно. Тем не менее, явление такое, оно существует, когда малые группы присоединяются к церквам, или несколько малых групп рядом находящихся объединились в церковь, и поэтому, ну, безусловно, количество групп стало меньше, а количество членов стало больше. Ну, вот так или осталось прежним. Вот такая картина примерно бывает. Вот, молитвенных домов. стабильно становится больше. Друзья, вот эта прямая линия, видите, тонкая, черная, это мы просто прочертили, чтобы относительно ее легче было видеть, что происходит в братстве. Молитвенные дома строятся, никто у нас пока не разрушает и пока не отнимают. Вот. Но угрозы такие есть, и поэтому график стабильно идет вверх. Члены церкви. Членов церкви становится у нас все больше, и примерно, посмотрите, ну как бы стабильно, количество верующих в братстве растет стабильно. Синяя полоса. Это количество крещаемых. Крестим мы людей все меньше. Обратите внимание, братья, 2003 год количество крещаемых было больше 3000. Видно, да, братья? Было больше, слева вот эти цифры, это количество крещаемых, было больше 3000. Вот. Потом было, например, чуть больше, чем 2,5. И вот график постепенно идет вниз. Ну, в 2013 году у нас количество крещаемых заметно было лучше, потом стало хуже, сейчас, ну, как бы немножко лучше. Вот эта голубая полосочка немножко вверх показывает. Следующий график. Дети до 16 лет. Братья, у нас количество детей в 2003 году было примерно 37 тысяч, видите, да? На сегодняшний день у нас 53 тысячи детей. То есть много детей у нас рождается, много. Дети в церкви. В детском подростковом возрасте отход в мир – он очень незначительный, практически почти нету. Вот зелененькая линия – это молодежь. Вот, обратите внимание, график красный и зеленый, они идут не параллельно. О чем это говорит, братья? Это говорит о том, что пока дети становятся молодежью, некоторые из них теряются. Если бы не терялись, у нас бы эти два графика были бы совершенно параллельны. Служители церкви. В 2003 году у нас было 1500 служителей. Но я вам говорил, что я взял статистику, просматривал с 2000 года. В 2000 году у нас было 1300 служителей. На сегодняшний день у нас 2600. То есть в два раза служителей стало больше. Но если кто-то помнит мой доклад, не прошлого дня, а раньше я говорил, что одна из больших проблем у нас, это у нас очень мало служителей по сравнению с количеством церквей. И это даже проблема, что у нас немало церквей, которые без служителей. Вообще картина заметно выравнивается со служителями. График новых групп, количество новых групп у нас становится все время меньше. Посмотрите, в 2003 году за год у нас было больше 200 новых групп. Это был такой всплеск благовестия, много новых групп появлялось, и церквей даже. Затем у нас резко снижается картина до 100, и потом ниже, ниже, ниже. И сейчас у нас в среднем бывает в год порядка около 50 новых групп. В этом году, кажется, было 35, вот в текущем, в прошлом году, 16. Ну, количество новых групп у нас заметно, дело становится слабее. Ну, это, братья, мы вот взяли 4 показателя. Члены церкви – это синие, дети – это красный, молодежь и служители. Вот эти графики, они идут все время вверх, они идут вверх. Ну, как бы это нас радует, членов церкви больше, детей, молодежи больше и служителей все время становится больше. Ну, наверное, этот график, я не поручал, чтобы его сделали, это, наверное, его сделали, чтобы меня ободрить, так вот и вас. Как бы здесь взяты только положительные показатели. Братья, следующая мысль, которую я хотел вам дать информацию, это структурная составляющая нашего союза. Это карты поместили, просто чтобы видно было объединение. Если говорить о географии, то вы видите, что самое большое объединение в географическом плане у нас американское объединение. Вот после американского сибирское, это вот светло-желтый цвет, среднеазиатское, вот северное, уральское, ну и так дальше. Друзья, у нас в братстве 16 объединений. На прошлом съезде было 15, 16 объединение было принято в братство совсем недавно, это германское объединение. Мы их приняли со статусом наблюдателя, ну как бы ограничительный элемент, в том смысле, что от них пока нет у нас членов Совета Церквей и сотрудников, но они у нас присутствуют на всех совещаниях Совета Церквей, даже на не на расширенных. Вот. И статистику, которую у них мы тоже включили, и как бы мы взяли на себя ответственность заботиться о них. Вот они бывают на всех наших семинарах, совещаниях, и на общениях, и на курсах, ну и так дальше. Вот у них 1800 членов. Ну, это я сразу за них рассказал, братья. А так, в целом, объединение, которое вот у нас, ну, по привычной, как я в прошлом году давал информацию, то у нас 15 объединений. География этих объединений – это республики бывшего Советского Союза, то есть территория бывшего СССР. Вот. Затем, после 2000-х годов, американское объединение было принято, то есть как бы дальнее зарубежье, такой термин есть в русском языке. В Канаде есть церкви наши. Вот. В недавние годы в Израиле церкви появились. Ну и последнее – это Германия. Ну, что в отношении объединений, братья? Самое большое объединение у нас – это Сибирское объединение по количеству членов церкви. У них больше, чем 9 тысяч членов церкви. Ну, если более точно, то 9300 членов церкви. Вот большие объединения – это Кавказское объединение, около 7 тысяч членов церкви. Курско-Рязанское объединение большое. Само название говорит о том, какие примерно области или в каком районе это объединение находится. Туда целая серия областей – Курская, Рязанская, Тамбовская, Брянская, и до Астраханская, Волгоградская, Астраханская. Вот большое объединение, около 7 тысяч членов церкви. Есть объединения у нас небольшие. Это объединение Северное, это Санкт-Петербург и все, что выше. Небольшое объединение Одесское, тоже небольшое объединение. А в среднее количество объединений людей у нас примерно 4 тысячи. Это средний размер объединения. Ну, по объединениям, наверное, и все. Отметить могу только, что заметно растет количество верующих в Израиле. У нас, мы их не так давно приняли, их было около 50 членов примерно несколько лет назад, сейчас уже немногим больше 100 членов церкви. Тоже там как бы рост количества членов церкви. Хотя я не думаю, что за счет крещения новых людей. В основном за счет того, что находятся люди, которые уехали верующими в Израиль, потерялись в каких-то церквях, вот и растворились, и ну как бы собираются стадо Божье. Вот так примерно. Друзья, совет церквей. Вы знаете, вообще привычно под словом совет церквей считать это братство наше. Друзья, наше братство – это союз церквей. Также точно МСЦ, Международный союз церквей. Но совет церквей – это, ну как бы мы считаем, руководящий орган братства. Это круг служителей, которые совершают служение, вот, ну, центральное служение. В Совете Церквей у нас 21 член Совета Церквей и 19 сотрудников Совета Церквей. Сотрудники Совета Церквей – это братья, которые не стали членами Совета Церквей, но, в общем-то, они уже работают в центре, мы их привлекаем к работе. Нередко сотрудники Совета Церквей становятся членами Совета Церквей. Что отметить, друзья? Как вы знаете, в нашем уставе есть такое положение, что в межсъездовский период Совет Церквей имеет полномочия вводить и выводить до 1/3. Поэтому мы так и делаем. Одного брата ввели в члены Совета Церкви, это Эдгард Павел Егорович, он был сотрудник. Вот. И шестерых братьев, ну вы здесь видите их имена, вот три брата с Кавказского объединения, Северное, Американское, их ввели в состав сотрудников Совета Церквей. Ну, как бы вот коллектив, который работает в центре, потихоньку он растет. Ну и слава Богу, мы этому рады. Что, друзья, по Совету Церквей сказать? Некоторых братьев не стало. Отошли в вечность Крекер Николай Абрамович, хотя в памяти как бы он уже очень давно, он отошел в вечность после прошлого съезда. Он уже болел, был старенький уже. Вот. Костюченко Григорий Васильевич неожиданно совершенно отошел в вечность. Я вообще не помню, чтобы он когда-нибудь болел. вот, но заболел, и как многие бывают, и Бог его забрал. Иван Петрович Плет, друзья, он был у нас на последнем совещании, вот 3 месяца назад. Ничто не предвещало то, что его жизнь может закончиться. Расставались нормально, он предстал перед Советом Церквей, Совет Церквей одобрил, чтобы он на следующие 4 года оставался в Совете Церквей, но совершенно неожиданно он отошел в вечность. Вот Ломакин Анатолий Михайлович, он был сотрудник Совета Церквей, работал в издательстве «Христианин» много лет, очень полезный был работник, тоже ушел в вечность. Вот Мануйло Виктор и Воронин Александр Николаевич, официально они сотрудниками Совета Церквей не были, но они были сотрудниками отдела по благовестию. Братья известны, и поэтому братья по возрасту, ну, если сравнивать с моего возраста, то как бы молодые, мы таких считаем. Но неожиданно их жизнь закончилась. Ну, это вот те потери, которые для братства, безусловно, это потеря большая. И, ну, Бог знает, что делает. Плохо Он не делает. Раз Бог так допустил, значит, хорошо. Друзья, в братстве у нас функционирует Малый Совет. Все, кто были на прошлом съезде, это знают. Малый совет, ну как бы в простонародье, простите за такое слово, не очень точное, называют его узкий круг. Хотя малый совет – это более точная формулировка. Вот издавна, традиционно в малом совете у нас было 5 человек. Начиная с ростовского совещания или съезда с 89 года, 5 человек. Включая Геннадия Константиновича. Малый совет избирался всегда тайным голосованием ежегодно. В районе Нового года мы писали записочки. Кто больше набрал, тот и входил в Малый совет. На позапрошлом съезде было принято решение, что теперь Малый совет будет избираться 1 раз в 4 года. И в Малый совет был введен я с Геннадием Сергеевичем Ефремовым, был введен Костюченко Григорий Васильевич, Иван Петрович Плет, Андрей Владимирович Гам. Костюченко и Иван Петрович отошли в вечность. Вообще, по нашему положению, нужно было своевременно добавить братьев. Так мы понимаем. Но мы предвидели, что может быть немножко трудно, и братья предложили, чтобы до съезда оставаться в том составе, в котором мы. Поэтому мы работали втроем. Вот последний интервал времени в 3 месяца, а до этого вчетвером работали. Это то, что вот о Совете Церквей. Братья, я расскажу об отделах братства. Перечислю все отделы, кто руководит отделами, потому что некоторые вот детали у нас происходят, перемены в отделах. Вот все отделы постараюсь перечислить. Отдел по благовестию. Ответственный за отдел по благовестию Куренбин Александр Александрович. Раньше этим отделом руководил Пушков Евгений Никифорович, еще раньше Куркин Алексей Яковлевич. По просьбе Евгения Никифоровича руководство отделом по благовестию было перепоручено Куренбину Александру Александровичу. Куренбин Александр Александрович, у него коллектив он подобрал, который ему помогает. В начальной стадии помогал ему Евгений Никифорович Пушков, и даже в проведении конференции по благовестию Евгений Никифорович участвовал. Вот музыкально-хоровой отдел, ответственный Овчинников Виктор Михайлович, уже много лет он несет ответственность за этот отдел. И от Совета Церквей было поручено, чтобы, ну как бы, курировали работу музыкально-хорового отдела, это Пушков Евгений Никифорович и Никита Георгий Андреевич. Поэтому они, как правило, бывали на совещаниях МХО, вот, ну, помогали в работе музыкально-хорового отдела. Молодежный отдел, ответственный Бублик Александр Иванович и Гам Андрей Владимирович. Они все эти 4 года вместе уже работали, вот, работают слаженно, и работа в молодежном отделе идет хорошо, хотя вообще, ну, в молодежной жизни есть вопросы, которые вызывают у нас переживания. Но, тем не менее, братья стараются, и мы рады тому, что они вместе работают в молодежном отделе. Детский отдел. Ответственный Ситковский Павел Николаевич. Помощник у него Янсен Петр Францевич. Работают вместе уже давно. До них руководил отделом Маркевич Вениамин Александрович. У братьев получается, и так, слава Богу, за работу, которую они делают. Кстати, братья, скажу, что в сфере детского отдела выпускается журнал «Светильник». Вот, но не детский отдел как таковой его выпускает. Ответственность за журнал «Светильник» у нас Чухонцев Владимир Николаевич. Он как бы главный редактор, и всю работу, связанную с журналом «Светильник», он координирует. Хотя, безусловно, с детским отделом совещаются. Вот, и, ну, как мы видим, материал подается хороший. Издательство «Христианин» после ухода в вечность Ивана Петровича временная ответственность поручена Золотухину Николаю Петровичу, ну, как от Совета Церквей. Но здесь две причины. Потому что к работе издательства он был близок, это первая причина. Вторая причина – он проживает недалеко от нашей головной типографии, и поэтому временно поручено ему. На вчерашнем совещании Совета Церквей мы предполагали, что уже решением Совета Церквей будет более стационарно поручено кому-то из братьев, не временно, а на постоянной основе руководить этим отделом. Но решили этот вопрос отсрочить до январского совещания. Поэтому временным руководителем отдела издательством «Христианин» остается Николай Петрович Золотухин. Вот на каком-то этапе у нас была создана канцелярия Совета Церквей. Вот канцелярия Совета Церквей, она включает в себя вот несколько направлений работы. Это отдел заступничества, вот все, что касается гонений, срочных сообщений, ходатайственного служения, это в ведомстве канцелярии Совета Церквей. Информация или информационный отдел, отдел статистики, зарубежные связи, финансы и многое другое. Всем этим занимается канцелярия Совета Церквей. Ответственный за канцелярию Ефремов Геннадий Сергеевич. У него хороший штат работников. Некоторые сотрудники у него из числа членов Совета Церквей, ну, например, Золотухин работает в сфере зарубежных связей, Москалец работает в сфере заступничества и в сфере статистики, и еще некоторые братья. И поэтому коллектив хороший, работают слаженно, и мы рады тому, что вот канцелярия, ну, как на мой взгляд, справляется со своими обязанностями. Ну и последнее, на что хотел сказать, это библейская школа. На прошлом съезде об этом говорилось, но библейская школа еще у нас не заработала на момент прошлого съезда. Библейская школа у нас начала первый курс, у нас был, начал октябрь-ноябрь 2013 года, после съездовский период. И до сих пор у нас библейская школа работает ежегодно, вот набираются курсанты, преподаватели у нас большой коллектив, мы издали достаточно учебников, об этом более подробно будет говорить ответственный за библейскую школу. Вот на настоящий момент Дритгер Эдуард Иванович. Ему поручено Советом Церквей. До него библейской школы руководил Иван Петрович Плет. Но до последнего времени Иван Петрович не устранялся от работы в школе, но ответственность была переложена на Эдуарда Ивановича. Ну, это вот то, что касается отделов и таких вот, ну, как бы структурных единиц, которые в братстве имеются. Ну, а теперь о направлении работы в братстве. Я хочу некоторые вот детали рассказать. Одно из главнейших направлений нашей работы – это миссионерское служение. Друзья, миссионерское служение как таковое, оно у нас начало развиваться активно, это после Ростовского совещания, после 90-го года, не после 89-го, когда мы увидели, что более-менее ситуация в стране вот, стабилизируется в смысле гонений. Вот, мы начали миссионерскую работу. Вот, были проведены миссионерские курсы не единожды. Вот, в братстве подготавливались миссионеры. Было даже, знаете, как, братья, миссионеры приезжали на миссионерские курсы как бы с вещами, в смысле их куда-то пошлют на работу. Это начало 90-х, это было то время, когда у нас многие миссионерские семьи разъехались вот по разным местам вот бывшего СССР. И, в общем-то, у нас, слава Богу, Бог благословлял миссионерскую работу. Это вот было то время, когда мы видим, что был пик появления новых групп, вот, и покаяния были большие, и много мы крестили в то время. Кстати, миссионерские семьи мы старались направлять туда, где совсем-совсем не было церквей, где были такие обширные белые пятна, в смысле церквей нашего братства. И вот мы туда отправляли наших миссионеров. В настоящее время по официальной статистике у нас значится 450 миссионерских семей. На прошлом съезде я отчитывался, это 470. Я хочу обратить внимание на вот эту фразу по официальной статистике. То есть это те семьи, на которые вот обращается внимание в плане материальной поддержки. Но фактически это не соответствует действительности. Настоящих миссионеров, я думаю, примерно половина из тех, которые официально вот здесь обозначены. Больше половины – это в том случае, что у нас есть некоторые миссионерские семьи, которые по личной инициативе переселились на новые места жительства с целью миссионерского служения. Они не находятся на материальном содержании, они, как все люди, работают в полной мере, и они проповедуют Евангелие. И таких семей у нас тоже немало, они трудятся, но в данной статистике они у нас не значатся. Ну, по официальной статистике на 20 семей стало меньше. То есть 20 семей примерно мы их перестали материально поддерживать. Вот и почему, что это за 20 семей? В основном это те, которые раньше были благовестники, потом они стали пресвитерами церквей, которые образовались. И поэтому пресвитер церкви, вот, ну, многих пресвитеров церкви мы сейчас снимаем с материального содержания, вот, поскольку становясь пресвитерами, где-то ударение на миссионерство или на благовестие с их стороны уже не делается. Ну, это я объясняю, было 470, и теперь я обозначаю 450. Ну, братья, следует признать, что иногда миссионерское служение в отдельных точках, оно оказывалось неэффективным. Не всегда, когда семья переселялась, и там появлялась церковь, не всегда. Иногда эффект был, ну, результат служения, он был незначительный, или практически не было результата хорошего. И были даже случаи, что брат после многих лет работы уезжал на то место, откуда он уехал. Ну, хотя я допускаю, братья, что, возможно, это связано и с недостатком духовной поддержки с нашей стороны, возможно, с недостатком духовного попечения вот тех людей, которые уехали на благовестие. Следующее, на что хочу обратить внимание, братья, это на то, что в нашем братстве регулярно проводились различные общения. Общения имеется в виду и в центре, общения проходились и в объединениях. Это речь идет о различных конференциях, курсах, семинарах и многое-многое другое. Часто это было связано с историческими событиями, с историческими вехами, с юбилеями нашего братства иногда. Вот. Иногда это были просто молодежные общения или общения семейных, вот. Общения, связанные, там, скажем, с реформацией или с баптизмом и так дальше. Ну, мы рады тому, что эти общения, они проходят, они служат для духовного воспитания верующих, для подготовки сотрудников, призывают к вере, к служению, призывные общения и так дальше. Можно отметить, братья, то, что служители Совета Церквей, они очень часто бывают на таких общениях. Нас обычно приглашают. Вот разные общения, иногда очень большие общения. И поэтому мы стараемся не отказывать. И нам нравится, мы желаем, чтобы с членами Совета Церкви, с теми, кто, чьи фотографии только в журналах «Вестник истины», например, молодежь или верующие видят, чтобы они могли вот реально познакомиться, вот напрямую задать вопросы, которые волнуют молодежь и не только молодежь. Ну и слава Богу, что Бог дает такую возможность. Бог очень много благословений изливал через общения, которые проходили и проходят в нашем братстве. Домостроительная работа. Домостроительная работа в церквах обычно совершается силами служителей поместной церкви. Служители поместной церкви, они несут ответственность за жизнь и за благополучие членов церкви, поэтому в ведении поместной церкви лежат вопросы, это избрание и рукоположение служителей, вот, поставление на то или на другое служение, подготовка членов церкви к служению, подготовка крещаемых, крещение, наказание членов церкви и многое другое. Вот. Хотя необходимую помощь по местным церквам обычно оказывают служители советов объединения областных и межобластных или республиканских. Вот. Зачастую оказывают помощь и служители совета церквей. В нашем братстве, как и раньше, во многих церквях проходит служение очищения, освящения. То есть иногда мне эти вопросы задают, как братство относится к служению очищения. Относятся так же, как и раньше. Многие церкви вот за эти 4 года прошли служение освящения. На служение очищения, освящения часто приглашают служителей совета церквей. И поэтому братья, которые трудятся в центре, они очень часто занимаются очищением, освящением. Вот большую работу делают даже и в больших церквях. Ну, мы верим, что через это служение Бог благословляет вот верующих преображаться в образ Христа, расти духовно и освобождаться от того, что не славит Бога. Рукоположение служителей, братья, хочу отметить, что рукоположение служителей, оно у нас совершается братьями, которым это служение поручено. По издано сложившемуся положению, не только в нашем братстве, но и вообще у баптистов в России, то служителей рукополагают братья, которым поручено союзом. У нас в братстве тоже так. Часто это члены совета церквей, чаще, которые рукополагают служителей. Хотя подготовка служителей, она происходит на местах. Не всегда мы в подготовке принимаем участие. Вот, конечно, у нас, мы стремимся к тому, чтобы рукополагающие братья были в каждом объединении. Хотя это, ну, в данном случае пока мы еще этого не достигли. Но верим, что, в общем-то, этот вопрос тоже будет решен. У нас есть, братья, такое желание, чтобы служители, молодые служители, которых мы рукополагаем, чтобы они были зрелыми работниками, чтобы они хорошо разбирались в доктринах, были хорошими проповедниками, чтобы правильно могли воспитывать Церковь Божию. Даже в Совете Церкви было такое пожелание, чтобы братья, которых мы рукополагаем, они могли бы пройти обучение в нашей библейской школе. Хотя это вопрос не принципиальный, но это очень желательно, чтобы наши пресвитеры, благовестники, диаконы даже могли бы учиться в библейской школе. Это помогло бы, чтобы церкви нашего братства формировались здраво, на твердом основании. Положение внутри совета церквей и во всем братстве. Делегирование в состав совета церквей происходит не всегда одинаково. Иногда делегирование происходит из объединения, то есть братья, служители объединения предлагают, чтобы тот или другой брат, он был сотрудник Совета Церквей. Напрямую членом Совета Церквей сейчас у нас не становится. Вот сначала сотрудник, потом член Совета Церквей. Хотя иногда работников подбираем мы. Если мы видим брат благословенный, успешный, мог бы им в центре трудиться, то бывает, инициатива исходила и от Совета Церквей. Но всегда делегирование в Совет Церквей происходит по обычной схеме. Согласие по местной церкви, согласие служителей объединения, кстати, не только согласие, но и одобрение, и согласие Совета Церквей. Вот таким образом братья могли становиться в составе Совета Церквей. Братья в Совете Церквей у нас из разных регионов, разного возраста, мы все имеем разный характер, вот, не похожи друг на друга, братья. Но что я могу засвидетельствовать, что климат в Совете Церкви хороший, мы любим друг друга, мы с желанием едем на наши совещания. Вот совещания проходят у нас 4 раза в год, 2 раза это расширенное совещание, 2 раза это совещание не расширенное. Вопросов решается много. Вот обычно совещание, первый день совещания, большую часть времени уделяется назиданию и молитве. Частично проводим в посте первый день. Вот, и больше молимся, чем обычно. Такой подход у нас не очень давно, но, по крайней мере, последние годы вот мы стараемся этого придерживаться. На совещаниях решается у нас очень много вопросов. Вопросы решаются легко и, как правило, единодушно. Бог дает единомыслие, единодушие между служителями Совета Церквей. Верим, что созидание производит Дух Святой через братьев, через решение совещания Совета Церквей. Мы имеем благословение на этих совещаниях. Вот я благодарен Богу за Малый Совет, о котором я уже немножко сказал. вот, с которыми братьями мне приходилось трудиться это время. Вот, совещания Малого Совета у нас проходят почти ежемесячно. Ну, иногда это бывает полтора месяца, реже один раз в месяц. Вот, на совещаниях обычно едем с желанием, вот, рады видеть лица друг друга, решаем многие вопросы. Вот Малый Совет, задача Малого Совета – составлять повестку на совещание Совета Церквей и совершать практическую работу в братстве, обращать внимание на письма вот, между совещаниями Совета Церквей. Считаем, что это орган очень нужный, и ну, в целом-то орган очень полезный. Бог помогал и благословлял нам трудиться вместе. Кстати, часто вместе нам приходится и поездки делать, вот Малому Совету. Вот много мне приходилось бывать в поездках с Геннадием Сергеевичем Ефремовым и с Иваном Петровичем Плет. Мы очень много вместе трудились и ездили по объединению. И, в общем-то, мы рады, Бог нам помогал и благословлял. Вот, много бывали в объединениях, посещали объединения братства, участвовали в братских совещаниях, участвовали в конференциях, в различных общениях, иногда даже семейных, посещали церкви. Вот, приходилось отвечать на очень многие вопросы. Братья, я рад тому, что я вижу в объединениях на местах братство любят, везде горячие искренние молитвы, радуются нашему приезду. Когда мы приезжаем, собирается много людей из окружающих церквей, иногда за сотни километров братья готовы приехать, чтобы вместе пообщаться, когда приезжают служители Совета Церквей. Вижу у верующих любовь к братству, вижу, что много молитв произносится и за служителей Совета Церквей. Братья, и за меня лично иногда подходят верующие, говорят, Николай Степанович, мы за вас молимся. Многие говорят, я за вас молюсь каждый день. Есть люди, которые я каждую ночь за вас молюсь. И я очень благодарю Бога за братьев и сестер, с которыми мы в одном братстве и вместе совершаем служение. Наши контакты или наши сотрудники. Совет Церквей поддерживает отношения, братские отношения, и стараемся укреплять эти отношения вот, с верующими одного с нами вероисповедания, вот, которые находятся за рубежом. Ну, в частности, это братья и сестры, которые проживают в Германии. У нас с некоторыми объединениями в Германии очень тесные отношения. Ну, в частности, это союз ЕХБ в Германии, это тот союз, в котором вот наша миссия Фриденштиме, вот с которой мы сотрудничаем, мы с ними поддерживаем хорошие отношения. Бываем на их конференциях, бываем на церквах, они нас часто приглашают. Практически ежегодно многие служители не только Совета Церквей и сотрудники, но и из местных церквей посещают Германию и бывают в этих церквах. На протяжении ряда лет они нам показывали помощь и братскую поддержку в трудностях и в искушениях и испытаниях, которые мы переносили. Мы их сердечно благодарим. Братство Авен-Езер вот в Германии, тоже мы с ними сотрудничаем. У нас тоже теплые братские отношения. Вот. Ну и многие другие. И пусть Бог благословит, мы молимся за них. Вот стараемся вместе подвязаться на общем поприще. Также у нас поддерживается сотрудничество и с некоторыми христианскими миссиями. Но я эти миссии перечислю. В Германии несколько миссий. Это миссия Фриденштиме. Вот мы с ними сотрудничаем уже на протяжении многих лет. Миссия «Радуга» в Германии, «Авен-Езер» в Германии, миссия «Евангельских церквей» в Германии. Вот эти миссии, они поддерживают миссионерскую работу, поддерживают нас в строительстве домов молитвы и много оказывают поддержку. У нас хорошее сотрудничество и долгосрочное сотрудничество с миссией Фриденштиме, это в Голландии. На протяжении десятилетий вот, они поддерживают у нас много миссионерских семей и сами практически часто бывают на миссионерских точках и поэтому тоже оказывают большую помощь в нашей евангелизационной работе. Финская народная миссия. То есть это миссия в Финляндии, это та миссия, которая в годы гонений нелегально завозили сюда очень много духовной литературы, рискуя даже свободой и благополучием. Ну, это та миссия, которую вот совершенно секретно книгу мы печатали, вы многие из вас читали. Вот с ними мы сотрудничаем до сих пор, и наше сотрудничество очень хорошее, они помогают в нашей работе. Миссия Voice of Hope, или по-русски это «Голос надежды» в Канаде, тоже долгосрочно мы работаем с этой миссией. Вот, скорее всего, вы этих братьев увидите, они, возможно, будут выступать на нашем съезде. При участии Совета Церквей в Соединенных Штатах Америки были образованы две миссии. Это русская евангельская миссия в городе Сан-Диего. Вот эта семья Охотиных трудится в этой миссии. Владимир Андреевич от начала образования этой миссии является директором миссии в Сан-Диего. И миссия Voice of Peace, или по-русски это «Голос мира», также это в городе Портленд. Эта миссия была образована в 2002 году. Вот они тоже поддерживают миссионерское служение. И не только они, братья, я хочу выразить благодарность всем братьям и сестрам, не только кто в миссии работали, но и братьям и сестрам поместных церквей, которые оказывали и оказывают нам помощь в деле распространения Евангелия, в деле строительства молитвенных домов, в районах военных конфликтов. Они нам очень много помогали и помогают. Это Абхазия, это Нагорный Карабах, это Чечня и многие другие места тяжелые. Вот. И сейчас на Украине они помощь оказывают. Вот. В районах стихийных бедствий, наводнения, землетрясения и так дальше. Мы благодарим и молимся за вас, и будем молиться всегда. Вот. А по пятницам, вот после хлебопреломления, мы молимся о содействующих служении братства. Братья, будем стараться молиться и с постом о тех, кто помогает нашему служению. Многие братья и сестры, они здесь находятся, которые участвовали вот, и содействовали нашему служению Совета Церквей. Следующий раздел, о котором хочу говорить, братья, это о трудностях и проблемах, с которыми мы встречаемся. Кстати, братья, это тот момент, когда я хочу немножко проанализировать, вот как у нас, ну, эти трудности мы старались преодолевать. На предыдущем съезде в качестве одной из главных проблем вот я обозначил это недостаток служителей в братстве. Я об этом сегодня немножко уже сказал. За 4 с тех же года мы рукоположили 450 братьев. У нас сейчас количество церквей и групп и количество служителей практически выравнивается. Ежегодно мы рукополагаем, ну, порядка около 100 человек и больше братьев. Вот, новых групп появляется меньше, и поэтому служителей у нас становится больше и больше. Тем не менее, братья, еще многие церкви и группы остаются без служителей. Почему? Если выравнивается картина. Потому что в отдельных церквах у нас по несколько служителей. Вот, ну, например, церковь, где я совершаю служение, у нас больше 10 служителей. Вот, есть церкви, где 15 и больше служителей в больших церквях. Но в результате в некоторой церкви все-таки остаются без служителей. Как бы острота проблемы еще не спадает, в смысле нехватки служителей. Служители по этой причине остаются перегруженными, так как некоторым служителям приходится одновременно заботиться о нескольких церквах. Оставляет желать лучшего, братья, это качество проповеди. Некоторые молодые братья, они увлекаются прослушиванием аудиозаписей зарубежных проповедников или не зарубежных, но известных проповедников не из нашего братства. Вот, это где-то причиняет некоторые проблемы. Вот мы переживаем, чтобы в мнениях, потому что некоторые проповедники, они придерживаются кальвинистских взглядов, и если наши братья и сестры будут их слушать, мы предполагаем, что это может принести нам проблему. На сегодняшний день пока с кальвинизмом проблем серьезных у нас в братстве нету. Хочется желать, чтобы так было и дальше. Но, в общем-то, друзья, это зависит от качества проповеди в наших церквах. И поэтому качество проповеди желает вызывать лучшего. Об этом переживаем и молимся, и стараемся развивать работу библейских курсов и так дальше. Еще какая проблема у нас, братья, имеется, это то, что в некоторых церквях прошли разделения. Разделения не по разногласиям в доктринальных вопросах. Часто разделение – это по причине, когда создается какая-то конфронтация между активными людьми в братстве, к сожалению, иногда между служителями. создается в церкви напряженность. Один круг братьев поддерживает одних и сестер, другие других. И в некоторых церквах у нас произошли разделения. По этому поводу мы переживаем, потому что, во-первых, разделения, они могут служить плохим примером для других, как способ решения конфликтных вопросов или ситуаций. Вот. А во-вторых, это просто причиняет соблазн. Даже, знаете, вот, ну, как-то в Америке в одной церкви разделились, но это еще в те давние годы, сейчас там заметно больше единства. Вот в одном большом городе было три маленьких церкви. Была одна, разделились один раз, потом разделились еще один раз. И вот регистрированные верующие, они говорили, отделенные делятся. Ну, вот так примерно. Друзья, в общем-то, мы намерены как-то ситуацию исправлять, потому что это причиняет нам серьезное переживание, вот если в церквах происходят какие-то разделения. Вот даже для неверующих это может служить каким-то соблазном. Вот, хотя мы не исключаем разделение церквей, но иногда таким словом не пользуются, более аккуратно, разукрупнение или размножение и так дальше. Я к слову разделение отношусь спокойно. Если церковь делится, потому что нас много, вот делимся территориально с целью размножения, вообще-то это нормально. Мы у себя в городе разделились уже два раза, у нас в маленьком городе три церкви, одно братство, делились всегда мирно, членское собрание, после молитвы и разделились. Потом разделились еще раз, таким образом в городе больше 400 верующих, они распределены в трех церквях. Живем мирно и дружно, и все. Мы не против такого разделения, мы за размножение церквей, но мы против разделений, когда разделение на почве какой-то конфронтации. Еще что нас беспокоит, какие бывают проблемы? Это когда в церковь проникает мир. Чаще это в жизнь молодежи, хотя не только, иногда в жизнь молодых семей и в целом в жизнь молодых верующих проникает мир. В чем выражается проникновение мира? Ну, наиболее ярко это неправильное пользование электроникой, это интернет, это компьютер, это фильмы или видеофильмы, иногда видеосъемка. Безусловно, братья, это нас переживает почти на каждом совещании о влиянии мира. Мы говорим в Совете Церквей, пытаемся делать какие-то шаги, иногда не очень эффективные. Вот влияние мира выражается во внешнем виде подростков и молодежи, вот, в неприличном покрытии головы, братья. Знаете, даже на одном из совещаний Совета Церквей, вот на последнем, мы говорили о том, что вот полоска на голове у молодых верующих, в общем-то, это не покрытие головы. Если молодая женщина-христианка, замужняя, у нее полоска на голове, это значит, у нее голова не покрытая. Мы согласились в рубрику «Вестник истины» написать статью о покрытии головы. Кто должен покрывать голову и как, и почему, и зачем. Вот это тоже проблема, друзья. Мы понимаем, что это тоже, в этом тоже выражается проникновение мира. Проникновение мира выражается в нехристианской музыке, в прослушивании и в исполнении, и во многом другом. По этому поводу мы переживаем, молимся и пост назначали. Вот, ну, хочется верить, что Бог нам в этом поможет. Отношение Совета Церкви к видеосъемке на богослужениях у нас не изменилось. Мы также относимся, вот как и выражали, нашу позицию в братском листке. Еще, друзья, вот мы получали письма к съезду, мы получили много писем. Вот, ну, содержание писем, оно не предусматривает прочтение этих писем на съезде, но некоторые письма мы прочитывали в Совете Церквей, большинство, некоторые прочитывали в кругу Малого Совета, прочитывали. Вот, в некоторых письмах выражается обеспокоенность о том, что в братстве имеют место разводы. В одном письме даже написано было так: «Нас беспокоит вопрос, что в братстве стало больше разводов». Друзья, возможно, это и так. Мы не проводили тщательный анализ, но, возможно, это и так. Есть такое предположение у нас, что подход к повторному браку людей разведенных, скорее всего, во многих местах стал слабее. Мы считаем, что этот вопрос нам надо более тщательно вот донести до сознания всего братства, потому что развод – это недопустимое явление в христианской церкви. Еще на что обратить внимание, братья, хочу, это трудности мы встречаем. в связи с принятием в России новых так называемых антитеррористических законов. Это тоже приносит трудности. Мы писали письмо в правительство. Вот президент страны подписал этот закон, подписал всем, казалось, поспешно. Вот и эти законы, в общем-то, они уже в действии. В результате действия этих законов, как Геннадий Сергеевич уже сказал, у нас многочисленные штрафы по братству. В миссионерской деятельности обвиняют обычное благовестие, христианская библиотека, раздача трактатов, проповедь Евангелия, личное свидетельство, легко обвиняют в незаконной миссионерской деятельности. Даже, братья, обычное богослужение в доме молитвы или в частном доме обвиняют в миссионерской деятельности. Иногда приходили люди, как будто посетители, просто посидели, на телефон сняли видео, краткосрочное видео, что здесь происходит, и потом были суды, и многих братьев и сестер штрафовали. Но в России на настоящий момент больше $3000 оштрафовано, это штрафов, больше $3000. Но в Республиках Средней Азии, я позднее скажу, там картина заметно тяжелее, но об этом скажу чуть позднее. Что, друзья, хочу сказать еще, вот как уже было сказано, что возникает даже угроза в отношении домов молитвы, вот в частности, вот этого дома мы писали срочное сообщение и так дальше. Это тоже вызывает у нас некоторые переживания. По-прежнему остается тяжелое положение верующих в республиках Средней Азии. Ситуация там не идет на облегчение. Вот это республика Узбекистан, Казахстан, Туркмения. Вот в некоторых среднеазиатских республиках ситуация относительно спокойна, вот, ну а в некоторых тяжело. Ну что, братья, можно отметить? Больше $90000 штрафов за 4 года. Больше $90000. Штрафы, как правило, мы не платим. Я не хочу этой фразой сказать, что это как инструкция, но тем не менее это позиция Совета Церквей. Мы не признаем себя виновными, штрафы мы не платим. Ну, за какими-то исключениями, возможно, кто-то и заплатил. Вот. Но тем не менее, друзья, неуплаченный штраф в результате конфискации имущества вот, или вот, запрет на пересечение границы. В Средней Азии довольно большая группа братьев, которые не могут быть даже на этом съезде, потому что у них запрет на пересечение границы, то есть выезд за пределы страны. Вот куда она идет. Некоторые братья и сестры отбыли вот лишение свободы, ну, по несколько суток, по той причине, что не платили штрафы. Братья, ну, такой наш христианский путь. Нам это не нравится. Я знаю, что и вам это не нравится, что запрет на проповедь Евангелия, и сложности возникают. Тем не менее, такой наш христианский путь. Христос сказал: «Блаженны вы, когда вас будут гнать и всячески неправильно злословить за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Следующее положение, братья, это позиция и принципы нашего служения. Не очень давно мы выработали, ну как бы это можно было бы назвать символ веры, хотя мы его так не называем. Вот мы на Совете Церкви обсудили, и затем мы издали такой листок, на котором написано «Мы верим», то есть во что мы верим. Зачем это было нужно, друзья? Потому что и письма мы получали, и некоторые люди, которые приходят в наши дома молитвы, они не знают, кто такие баптисты. Они нам задают разные вопросы: а как вы понимаете Иисуса Христа, а кто такой Дух Святой, а есть ли загробная жизнь и так дальше. И мы решили написать вот под заголовком «Мы верим». Ну что мы написали? Мы верим в вечного, всемогущего, триединого Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, в абсолютную богодухновенность Священного Писания, Библию. Весь мир и все, что в нем, сотворены всемогущим, вечным Богом. Все люди по своей природе грешники и поэтому нуждаются в спасении. Для спасения всех людей умер и воскрес Иисус Христос. Он есть единственный Спаситель мира. Человек спасается только по благодати, через покаяние и личную веру в Господа Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа состоит из прощенных Богом, возрожденных от Духа Святого людей. Все мертвые воскреснут, праведники для вечной жизни с Богом, нечестивые для вечного осуждения с дьяволом. Мы отпечатали в издательстве «Христианин» в большом формате. И вот я посещаю церковь, вижу, что во многих церквах этот листок, он висит. новенький человек пришел, он прочитал, он знает, во что верят эти люди. Кроме этого, братья, на прошлом съезде я обозначил некоторые основополагающие позиции, на которых мы стоим, которым следуем, и которым, следуя, служим Иисусу Христу. Я хочу эти позиции напомнить без какой-либо редакции и засвидетельствовать, что позиция Совета Церквей за эти годы ни в чем не изменилась, и на сегодняшний день мы руководствуемся теми же самыми принципами. Братья, здесь в абсолютном сокращении я немножко более полно скажу. То есть основополагающая позиция нашего братства – Иисус Христос – глава Церкви Христовой. Никакие человеческие структуры, в том числе государственные, не могут ограничивать верховную власть Иисуса Христа над Церковью, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Во всех вопросах веры и жизни мы повинуемся Иисусу Христу. Второе. Основным ориентиром в жизни и служении нашего братства является Слово Божие. В некоторых практических вопросах мы руководствуемся также вероучением и уставом МСЦ и ХБ, составляя которые служители заботились о том, чтобы они в полной мере соответствовали Слову Божию. Мы верим, что эти материалы составлялись при содействии Духа Святого. Третье. Наш путь – это путь очищения и освящения. Ежедневное стремление к святости – это образ жизни каждого возрожденного свыше Дитя Божьего. В церквах братства в настоящее время, как и прежде, совершается служение освящения на основе материалов, разработанных Советом Церквей в начале пробуждения. Четвертое. Полноценность жизни Церкви Христовой мы видим в полном отделении от мира, от мирских принципов, обычаев и нравов. Омерщвление Церкви неизбежно ведет к разлуке с Богом, к вечному осуждению с дьяволом. Прежним также остается наше отношение к регистрации Церкви в органах власти. Этот принцип находит отражение в нашем уставе в третьем параграфе. Международный совет церквей, отделы братства и составляющие братства по местной церкви не обладают статусом юридического лица. Мы не участвуем в экуменическом движении и не состоим ни в каких экуменических структурах. Экуменизм в современном виде – ничего общего не имеет с библейским единством всех искупленных, возрожденных Духом Святым христиан. И главным условием успешной жизни, это я как вывод говорю, и служения братства, является присутствие, участие и руководство Бога во всех сферах нашего служения. Если ты не пойдешь сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Братья, я практически повторил то, что мы принимали на прошлом съезде, вернее, обозначали. То есть в Совете Церквей и в Братстве Союза у нас ничего не изменилось. Мы также относимся к экуменизму, как относились раньше. Мы ни в каких экуменических структурах не состоим, и в экуменических мероприятиях мы не участвуем. Наше отношение к регистрации прежнее, к очищению отделения мира прежнее. Ну и все, что вот здесь вот написано перед вами, у нас позиция остается прежняя. Кстати, я один случай расскажу, братья. Мы получили письмо от тех, которые отошли от нас в 2003 году. Это письмо мы получили, но я думаю, что прошло, наверное, 5 или 6 лет назад. Они предложили, чтобы составить комиссию, вот, в комиссию, чтобы вошли группа братьев от их, группа братьев из Совета Церквей, чтобы эта комиссия тщательным образом изучили причины разделения, вот, что можно поправить, чтобы поправили, в чем надо покаяться, чтобы покаялись. Вот такое письмо мы получили. Мы в Совете Церквей прочли это письмо, мы рассуждали, и мы согласились, чтобы создать такую комиссию. Мы согласились. Мы посетили их, мы выразили, что да, Совет Церкви согласен, чтобы создать комиссию и рассмотреть причины разделения. Но между делом я у них спросил, у них было собрано служителей, порядка человек 18, наверное. Я у них спросил, если комиссия проведет эту работу, все постараемся поставить на свое место, готовы ли вы вернуться в братство? Но они сказали, что мы не готовы вернуться в братство. И мы решили, никаких комиссий мы создавать не будем, потому что комиссия будет работать, допустим, полгода или год комиссия будет работать, и эта комиссия никаких результатов. Мы решили никакую комиссию не создавать. Ну, прошло короткое время, и они попросили снова встречи, приходит к нам группа братьев-служителей, Но цель их прихода, они сказали, мы пришли сказать вам о том, что мы не готовы к объединению. Простите, в прошлый раз они сказали, что мы вам дадим ответ. Они сказали, мы пришли сказать, что мы не готовы к объединению. Ну, в общем-то, мы отреагировали так, ну, раз вы не готовы, мы и заставлять вас не будем, значит, надо помолиться и разойтись. А потом они говорят, ну, а почему вы не хотите спросить, почему мы не готовы к объединению? Ну, если вы хотите сказать, скажите, хотя намерения спрашивать у нас не было. Почему? Они говорят, потому что у нас во главе Бог. Вот они так, мы не готовы, потому что у нас во главе Бог. Ну, мы так немножко поудивлялись, помолились и разошлись. Братья, я вообще-то покаялся в 75-м году. В Совете Церквей меня ввели в 92-м году, в Совет Церквей. Безусловно, я стараюсь наблюдать, стараюсь видеть то, что положено видеть. У меня нет никаких сомнений, братья, что Бог образовал движение братства, что Бог был с нами, что сейчас с нами Бог. Но вот говоря о принципах и о позициях нашего, я скажу, что самое главное, чтобы не потерять Бога. И самое главное, чтобы верховным главой над нами всегда оставался Он. Мне очень нравится, Моисей сказал, Господи, если Ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Хотя Бог сказал, я ангела пошлю, ангел ведет вас в землю, куда вы идете. Если Ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Если не иметь Бога в нашей среде и во главе, тогда наша жизнь и служение, они просто теряют смысл. Наши планы и перспективы. Говоря о перспективах, считаю справедливым вспомнить, о чем мы говорили в этой сфере на прошлом съезде и подвергнуть наши планы некоторому анализу. Расширение круга служителей. Речь шла не только о рукоположении служителей, но и расширение круга служителей в Совете Церквей, вот, и в областных и межобластных объединениях. Братья, вообще мы старались рукополагать братьев. Вот я уже говорил о количестве рукоположенных братьев. Мы старались привлекать многих братьев к центральной работе, и поэтому, в общем-то, круг служителей вот в братстве, безусловно, круг служителей расширяется. В некоторых объединениях братства прошло обновление руководства. Некоторые вот советы объединений братства прошли очищение, прошли обновление. И как бы руководство в объединениях у нас, мы видим, что во многих объединениях вот работает более стабильно и более успешно. Вторая мысль о рукополагающих братьях в объединении. Братья, я на прошлом съезде сказал, что мы должны стремиться, и мы стремимся, чтобы в каждом объединении были рукополагающие братья. На совещаниях Совета Церквей некоторым братьям было поручено право рукополагать служителей. И поэтому у нас объединений, в которых еще нет рукополагающих братьев, остается всего два объединения. Во всех объединениях у нас уже есть братья, которые рукополагают. Я предполагаю, что за интервал вот между съездами, который будет, и этим съездом, у нас во всех объединениях братства будут братья, которые рукополагают служителей. О расширении миссионерской работы я говорил на прошлом съезде. Вот у нас проведены миссионерские курсы. Предполагается продолжить обучение миссионеров, подготовку братьев для миссионерской работы. Некоторые братья переселились с семьями на новые места жительства. В отдельных случаях это связано было с заменой братьев и сестер, которые по много лет уже там трудятся. А в некоторых случаях это просто новые братья поехали на новые места жительства, чтобы совершать служение. В Совете Церквей было принято решение, это в межсъездовский период, о том, чтобы каждую миссионерскую семью в течение года посещали ответственные братья с целью душепопечения, с целью, чтобы увидеть ситуацию на местах, какие нужды имеют миссионеры, вот, и чем им можно помочь. В общем-то, мы старались, хотя я думаю, что не на 100% мы справились с этой задачей. Я думаю, вообще-то, братья, с этой задачей мы должны справляться. Ну, например, как я представляю, я миссионер, живу где-нибудь на крайнем севере и на крайнем юге, совершенно нормально и справедливо, если бы хотя бы один раз в год ко мне приедут ответственные братья, которые побудут в моей семье, которые узнают мои проблемы, проблемы семьи, проблемы моей жены, побудут в нашей маленькой церкви и чем-то помогут в нашей работе. Я думаю, что в каждой миссионерской семье в течение года должны побыть ответственные служители. Мы многое достигли в этом плане, но думаю, что пока еще не на 100%. Образование, библейское образование или осовершенствование духовного обучения. Вот. Ну, это я уже частично говорил, у нас образовалась библейская школа. За эти 4 года около 200 братьев прошли обучение в библейской школе. Обучение у нас очное, с отрывом от места жительства, длится 3 месяца, сначала 4 месяца, но потом в России приняли закон, нельзя иностранцам находиться больше, чем 3 месяца, и поэтому мы перешли на 3 месяца. То есть обучение в библейской школе сейчас 3 месяца, ну, порядка около 50 учеников обучаются, и, в общем-то, слава Богу, мы видим в этом деле успех. Хотя лично мой взгляд, возможно, лучше было бы, чтобы братья учились 2 месяца, затем полгода перерыв и еще 2 месяца. Мы бы немножко снизили нагрузку, которая очень большая, и увеличивали бы интервал обучения. Но, может быть, мое предложение или мое мнение, оно и, ну, может быть, имеет какие-то изъяны. И кроме этого, у нас появилась библейская школа в некоторых объединениях. В частности, в Сибирском объединении у нас заработала библейская школа. Вот в Среднеазиатском объединении библейская школа вот с этого года заработала, или с прошлого, кажется, с прошлого. Вот эта школа заочная, хотя, ну, наверное, точнее, очно-заочная. Вот и многие братья и в этих школах тоже обучают. В этом плане нам помогают братья из Германии, в смысле материалов, иногда и преподаватели. И, в общем-то, я думаю, что если в объединениях братства будут библейские школы, это хорошо. Хотя не упраздняется и работа библейских курсов. В каждом объединении параллельно и работают библейские курсы. Поэтому с обучением, вот, ну, я вижу, братья, что, ну, как бы нам Бог помогает, стараемся вот в этом направлении работать. Проповедники должны быть здравыми, вот хорошо, если они обучены, разбираются в доктринальных вопросах, не только служители. О подготовке работников в разных отраслях служения. Это печатание литературы, дети, молодежь, музыка и так дальше. Братья, нужда остается в подготовке работников и печати, нужда остается в подготовке руководителей молодежи. К сожалению, иногда руководитель молодежи, он очень слабенький работник, и поэтому, ну, где-то работа с молодежью, она может хромать. Поэтому мы должны усилить, чтобы обучать руководителей молодежи, руководителей детей. В сфере музыки и пения работа в плане обучения идет успешно, вот, ну, хотя некоторые переживания есть. Ну, еще что хочу сказать о перспективах, братья. Что мы, на что должны обратить наше внимание? Вот это усилить работу и влияние служителей на тех участках, где мы уступили или упустили. В частности, речь идет о проникновении мира в сфере внешнего вида, электроники, музыки. Особое внимание этому вопросу надо уделять детскому отделу, молодежному, музыкально-хоровому, да и в целом совету церквей. В смысле уделять внимание вот и нашей работе, и нам уделять внимание этим отделам. Второе. Усилить работу в тех местах, где в силу некоторых причин произошли разделения церквей. Таких мест немного. Я не хочу, чтобы вы подумали, что у нас кругом церкви делятся. Таких мест немного, но они есть. И поэтому усилить работу для достижения единства между церквами, которые появились в результате разделения. Хорошо, если не только духовного, иногда хотя бы духовного, но хорошо, если и структурно. Хотя иногда единение структурное, иногда оно бывает нецелесообразным. Достигая духовное единство, вот 2-3 церкви в больших городах, в общем-то, это неплохо, или даже в больших населенных пунктах. И еще на что, друзья, это уже сейчас мы должны заботиться о преемственности служения. Преемственности служения в Совете Церквей. Братья, меня ввели в Совет Церквей, когда мне было 33 года. Сейчас мне в этом году исполнится 60 лет. Безусловно, я должен думать о том, чтобы Вот, и совет церквей пополнялся молодыми братьями. Кстати, людей в совете церквей братьев моего возраста большинство. Понимаю Степана Григорьевича, он сказал, что пятидесятники становятся шестидесятниками. Вот, и поэтому мы должны думать о преемственности и внутри совета церквей. Поэтому мы более тщательно стараемся сейчас, прилагаем усилия подбирать сотрудников совета церквей. И вот группа братьев, и на этом съезде братья, многих братьев, вы увидите некоторые из вас впервые, которые станут сотрудниками Совета Церквей с сегодняшнего вечера. Мы об этом заботимся, хотя я это усматриваю как перспективу. Братья, мы должны думать о преемственности и в объединениях на местах, потому что братья стареют, иногда объединением руководит брат, например, ему вот под 80 лет, безусловно, менять надо, вот поучитывая возраст иногда. И в церквах, братья, мы должны заботиться о преемственности. Это одна из перспектив, на которые мы должны уделять внимание. Ну, для примера, один очень старенький брат в церкви, очень старенький, и он единственный в лице. Я говорю, брат, надо находить новых, надо рукополагать новых служителей. Он помолчал и говорит, ну, знаешь, брат Коля, таких, как я, пока нету. Ну, вот так. Я думаю, что мы должны, братья, более внимательно посмотреть вокруг, находить братьев, готовить братьев, чтобы были свежие силы работников в поместных церквах, в объединениях и в совете церквей. Но, безусловно, и об этом надо молиться. И последнее, братья, это о личном служении. Я безгранично благодарен Богу, что Он призвал меня ко спасению. Я покаялся в 1975 году на встрече узников. Я покаялся. Мне было 18 лет. В этом же году я принял крещение. Бог подарил мне хорошую церковь, хороших воспитателей. Вот. Бог усмотрел стать пресвитером церкви. В 1983 году меня рукоположили на пресвитерское служение. Вот. То, что я являюсь членом Совета Церкви, братья, я за это благодарю Бога и вас, потому что на съездах вы вставанием одобряли, чтобы я становился членом Совета Церквей. Скажу, как я думаю о себе, братья, я недостоин этого служения. Я только вижу в этом милость Божью, любовь Божью и ваше доброе расположение. Всегда неустанно за это благодарю Бога. Вот, стараюсь работать добросовестно, братья, я стараюсь быть честным. Даже знаете как, вот я очень много посещаю объединений, очень много. Мне всегда задают вопросы. Иногда массово мне пишут записки, и трудные бывают, и все. На вопросы стараюсь отвечать честно. Вот. Ну, как есть, не без какой-то прикрасы. Хотя, простите, братья, возможно, вам покажется, что я чуть-чуть хвалюсь. Я говорю, что я стараюсь. Хотя, возможно, не всегда у меня так получалось. Возможно, я вам давал повод думать обо мне не так, как я сейчас говорю. Друзья, на прошлом съезде мне сказали пожелание такое, чтобы я посещал маленькие церкви. Я старался это делать, братья. Я, в общем-то, не стремлюсь. И даже, знаете, простите, признаюсь откровенно, я себя в маленьких церквях чувствую даже уютней. Ну, как бы чуть легче, как бы уютней. Ну, вот так. В больших я чуть, бывает, комплексуюсь. Вот. Очень много посещал маленьких церквей, иногда очень отдаленных. Да, я бывал на некоторых удаленных точках. Вот. Ну, по крайней мере, старался, друзья. Со всеми я находил всегда единство. Я очень благодарен Богу, что вот за меня молились и молятся, и Бог мне здоровье дает. Ну, как бы я ни болею, Бог дает силы. Ну, иногда говорят, Николай, вот ты уставший, братья, я не уставший, я просто постарел. Так же, как многие из вас. Ну, вот так и все. Дома я бываю мало, друзья. Я в среднем дома бываю в течение года примерно 2 месяца. Я 10 месяцев бываю в поездках. Вот. Часто с братьями. И я очень благодарен Богу, что Бог мне подарил служение, и Бог подарил братство, и так много братьев и сестер. Ни с кем не имеется напряжения у меня вот в отношениях со служителями, или чтобы в церквях была какая-то напряженность. Может быть, что-то было, чего я не заметил. Мое сердце свободно, люблю церкви, верующих, братство. Вот. Но, как мне кажется, стараюсь себя не жалеть. Братья, в отношении ошибок, допускал ли я ошибки? Безусловно, допускал, безусловно. Вот. Опрометчивые решения, да, были. Иногда я жалел, иногда не замечал. Когда замечал, я каялся. Бывало, плакал даже. Я очень жалел. Особенно, когда изменить что-то уже было нельзя, что-то переделать. Ну, вот так. Вот, братья, я у вас прошу прощения. Возможно, я кого-то из вас огорчил, с кем-то соприкасался лично. Может быть, я не уделил внимания или обидел. Невозможно. А так оно и было. Где-то я что-то пообещал и не выполнил. Пообещал приехать и не приехал. Что-то пообещал сделать и не сделал. Вы меня за это простите. Бывало, что я не записал. Бывало, забывал. А было такое, что обстоятельства изменились, и я сделать не сумел, сделать не сумел. Благодарю вас всех, кто за меня молился и молится. И пусть вас Бог благословит. Друзья, в заключение я хочу только один текст Писания. Он вот здесь, на стене, с этой стороны. Нет, не на экране, на стене. Написано так: «Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Этот текст у вас написан на мандате, который братья сидят вверху на балконе. Вот, а который справа текст, это на мандате делегата. Братья, я вот по тексту, который справа от вас, какое у меня желание? Я хочу по-настоящему быть Божьим человеком. Я хочу. Я не могу о себе сказать, что да, я Божий человек, но в том плане, как Божьего человека показывает Библия. Вот Тимофею было легче. Апостол Павел, великий муж Божий, он написал: «Ты Божий человек, убегай вот от этого, от этого, от этого». Друзья, да будет совершен Божий человек. До конца хочу быть Божьим человеком. Вот. Хочу, чтобы не быть на одном месте, хочу зреть. Ну, иногда говорят: ну, 60 лет, теперь ты будешь только вниз. Друзья, я хочу, чтобы расти и быть все более и более зрелым и после 60. И хочу укрепляться благодатью Божией, исполняться Духа Святого, чтобы делать Божье дело, и чтобы Божье делать хорошо. Как Божий человек хочу удаляться от всякого рода зла и исполнять волю Божью так, какая она есть. Делать добро от Бога. И всегда принимать то, что Бог имеет в отношении меня. Вот такое, братья, мое желание. И об этом буду молиться, чтобы Бог мне помог мой путь земной совершить до конца, как должно. Я не знаю, когда моя жизнь закончится. Хочу только, чтобы было, знаете, как у Иеремии. А как у Иеремии, братья, ему Бог сказал: «Иеремия, конец твой будет хорошим». Вот хочу, чтобы мой конец был хороший, чтобы до конца оставаться Божьим человеком и на той позиции, которую мне определил Бог. Аминь. Я помолюсь. Отец Небесный, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты создал братство в 61-м году, Боже. Я благодарю Тебя за то, что Ты эти годы провел путем Твоим. Мы верим, что это путь был Твой, и на этом пути и страданий было много, и притеснений Твоего народа было много, Господь. И вот уже больше, чем 27 лет у нас время относительной свободы, по крайней мере, здесь, в России, на Украине, еще в некоторых местах, Господь. И Ты давал благодать трудиться, давал Дух Святой, и церкви росли, и братство наше выросло, и уже стало большое братство, Господи. Мы Тебя за это благодарим сердечно, Боже, за те благословения, которых было так много, за души, которые принимали крещение, за то, что Ты Духом Святым прилагал спасаемых к церкви практически ежедневно, Господь. И те трудности, с которыми мы встречаемся, Боже, даруй нам, чтобы мы их не только видели и на съездах обозначали или на каких-то совещаниях, Господь, но чтобы мы имели силу и благодать эти трудности преодолевать. Влияние ли это мира на церковь или еще какие-то обстоятельства, Господи, чтобы мы имели силу, укрепляясь мышцами Твоими, мышцами Бога, который есть Бог Всемогущий, чтобы мы это преодолевали, Господи. Я прошу Тебя, помоги, чтобы у нас во всем был порядок, чтобы у нас была здравая позиция, чтобы у нас был порядок и в церквах, в объединениях, в совете церквей, Господь, чтобы мы Божье стадо, Твое стадо, чтобы мы пасли и охраняли, и тех, которых Ты нам дал, чтобы мы их сохранили до дня, когда Ты церковь Твою позовешь, Господи. Прошу Тебя, Ты прости нам за наши ошибки, там, где мы не сделали то, что должны были, или не успели, или не смогли, или силы не хватило у нас, Господи. А может быть, мы не захотели сделать то, что должны были, Господи, Ты нас это прости и помилуй. Прости и меня, Господь, где я, возможно, кого-то соблазнил, или огорчил, или обидел, прости и помилуй меня. И за то, что я не сделал то, что должен был, Господь, помоги мне быть и дальше Твоим работником, быть Божьим человеком, Господь, и стоять на той позиции, которую Ты определил или определишь, и всегда Тебя благодарить и исполняться Духом Святым. Аминь.